Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента в Замоскворечье, древлехранитель Московской городской епархии. Сегодня мы с вами встречаемся в субботний вечер, накануне воскресного дня, в такой воскресный день, когда у нас на пороге празднования святого великомученика целителя Пантелеимона, очень почитаемого святого в нашем народе. И уже на следующей седмице начало Успенского поста. Время летит быстро, не успеваешь оглянуться, как уже и лето подходит постепенно к концу. И вот мы с вами сейчас вступаем в такое время подготовки к Успенскому посту, и предваряет этот период воскресный день, в который мы празднуем в этом году, так совпало, память святого великомученика и целителя Пантелеимона. Это один из тех святых, которых называют бессребренниками и чудотворцами, целителями. То есть тех людей, которые совершали многие чудеса и исцеления именем Господним, через то, что Господь давал им благодать и содействовал их трудам по уверению людей, потому что исцеляли они прежде всего верой. И вот сегодня хотелось бы поговорить о том, что существуют разные целители сейчас, их очень много, и, к сожалению, многие из них исцеляют не верой, а суевериями, и исцеления эти могут носить совсем другой характер, чем те, которые были у святых бессребренников и чудотворцев. Вот святой великомученик и целитель Пантелеимон – это интереснейший святой, который назидает нас на очень многое. Сегодня я совершал богослужение, всеночное бдение в храме священномученика Климента в Замоскворечье и обратился к прихожанам со словами, которые я хотел бы и транслировать здесь, на радиостанции, о святом великомученике Пантелеимоне. Мы с вами помним, что Нагорная проповедь Спасителя начиналась первой заповедью блаженств. «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». Вот это первая заповедь блаженств, которая, можно сказать, вбирает в себя все остальные. Потому что сказано, что «блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное». То есть в Царстве Небесном будут те люди, которые являются нищими духом. А как мы понимаем эти слова? Как нам растолковать смысл этих слов? Что значит нищие духом? Может быть, это нищие, у которых мало духа, бездуховные люди? Но тогда странно, как же Царство Небесное может принадлежать бездуховным людям? Нет, это неправильное толкование. Нищие духом – это те, которые подобны евангельскому нищему. Подобны тем святым, один из которых сейчас празднуется. Подлинно нищий духом. Потому что он знал, что Господь его и оденет, и обует, и обогреет, и поможет. И сотворит с ним все, как по его святой воле. И, предавшись полностью в волю Божию, он стал подобен тому евангельскому нищему, которого мы часто встречаем на страницах Божественного Евангелия. Человека, который полностью предает себя воле Божией и понимает, что именно это является главным в его жизни. Это не значит, что он ничего не делает, что он лежит на печи, что он думает только о том, как свыше на него снизойдет, и не прилагает никаких трудов. Напротив, этот человек труженик, этот человек послушник, Этот человек истинный подвижник, такой, каков был и святой великомученик и целитель Пантелеимон. Он был истинным подвижником Христовым, но при этом по духу своему был подобен евангельскому нищему, который, надеясь на Бога, знал, что Господь его и обогреет, и накормит, и даст ему ночлег и все необходимое. Поэтому святые этого вида святости называются бессребреники и чудотворцы. Они не брали золото, по крайней мере, не требовали за свои труды и молитвы какого-то вознаграждения. Если им что-то давали, они могли и принять это, но они абсолютно не прилагали к этому сердце. Много дали – хорошо, мало дали – тоже хорошо, потому что Бог со мной, Бог рядом, и я с Ним. Вот так думали эти святые люди и не ошибались в своей жизни. Потому что именно возложив на Бога надежду и прославляя Господа своим житием, оказались сами прославленными в лике святых. И мы сейчас, по прошествии многих столетий, помним их имена и воздаем им честь и славу, которые, может быть, они не имели при жизни, но которая достигла до них уже после их кончины, когда вскрылись их святые мощи, которые источают удивительное благоухание и чудеса. Я вспоминаю, когда в 1995 году имел счастье участвовать в паломнической поездке в святые места, и в том числе мы подплывали к Афону. Был большой корабль, поэтому пришвартоваться мы не могли. Но на катере нам привезли на корабль те самые мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона, которые находились там и находятся там на Афоне в Свято-Пантелеимоновом русском монастыре. Вы знаете, у нас было больше 500 человек, и выстроилась огромная очередь, и мы долго подходили, прикладывались. Но поразительное ощущение чистоты и очищения от грехов, прежде всего, приходит, когда ты прикасаешься к этим святым многоцелебным мощам святого великомученика и целителя Пантелеимона. Недаром ему тропарь такой, что святой великомученичий и целебничий Пантелеимоне, моли милостивого Бога до прегрешений оставления подаст душам нашим. Вот именно этот тропарь отражает то, что прежде всего является объектом исцеления. Это душа человеческая. И душа человеческая даже в прикосновении к мощам святого великомученика получает удивительный, животворящий импульс, исцеляющий и освящающий ее. Я помню, когда в Москву привозили мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона, также и в другие города. Я думаю, что многие радиослушатели нас слышат из тех городов, куда эти мощи привозили, то выстраивались огромные человеческие очереди на километры, чтобы приступить, чтобы приложиться, чтобы почувствовать это освобождение. И все получали благодать не только по мере веры, но иногда и сверх этой веры нашей немощной, слабой. И поэтому, если сейчас кто-то из радиослушателей нам позвонит и расскажет о своем впечатлении, то будет очень хорошо. Мы послушаем и вступим с вами в диалог. Потому что принесение мощей, которое осуществляется достаточно регулярно в Москву и в другие города, это, я считаю, одно из самых важнейших деяний тех людей, которым не безразлична судьба православия в России. И мы знаем, что вот и благодатный огонь в Великую Субботу, который, получается, привозят на пасхальное богослужение, и мощи многих святых привозят в наши пределы, все это укрепляет веру. Я вспоминаю сейчас блаженно почившего своего родного деда Бориса, Царство ему небесное, который отстоял 11 часов в очереди к мощам святого великомученика Пантелеймона, когда его привозили в Москву. И вот это стояние человека, который, ну, был уже немощный и старый, меня совершенно удивило. Потому что внук у него священник, в принципе, провести любого человека можно так или иначе, ну, особенно пожилых, там, с детьми, их всегда пропускают в более короткой очереди. А человек стоял 11 часов. И так многие другие. И я не только не услышал упреков в свой адрес, но наоборот. Он это сделал так, чтобы никто не знал в тот момент. Потому что, как он мне сказал, если человек понес свой какой-то труд, свое усилие приложил, то, конечно, Господь дает больше благодати. Ну, может быть, это и спорно. Некоторым людям, не приложившим никакие труды, Бог дает благодать. Но, значит, есть еще и другие причины. Но тем, кто трудится, без всякого сомнения, Господь благодать свою дает. Поэтому мы очень блажим и прославляем тех людей, которые трудятся, так или иначе, ради Христа. И вот таким тружеником был сам великомученик и целитель Пантелеймон. Я думаю, что он был, ну, не сильно отличался от нас с вами. Так и чисто внешне, и даже, может быть, и внутренне. Это был просто очень верующий, цельный человек. И Господь, увидев его сердце, увидев его простоту, увидев его подлинную состояние души, как я уже говорил, как у евангельского нищего, Господь посылает ему свое благословение, свою благодать, свои дары. И эти дары не надмевают его, не делают его каким-то особо избранным, которому нужно отношение специфическое, специальный паек, специальное какое-то отличие. А напротив, эти дары еще больше прививают человеку любовь к Богу и стремление прославлять Бога. Если мы пытаемся возвеличить себя и признаем, что эти дары – это наше собственное достояние, то, конечно, мы впадаем уже в духовность со знаком «минус». И явно, что здесь Бога нет. И дары эти оказываются ложными. Как грибы. Бывают подлинные, а бывают ложные. И не дай Бог нам вкусить этих ложных грибов. Тех даров, которые не от Духа Святаго, а от Духа Вражьего, тонко рядящегося в одежды подлинного, истинного, благодатного Духа Святаго. Поэтому, дорогие наши, мы должны с вами очень быть осторожными и понимать, что те дары, которые Господь дает иногда даже простым людям, могут привести человека к тщеславию и гордыне, а через это человек может погибнуть. Поэтому Господь не просто так раздает всем дары, как это, может быть, делалось в самом начале церкви, а раздает их очень-очень выборочно тем, кто по духу подобен святому великомученику и целителю Пантелеймону, который от этих даров не будет надмеваться, а будет смиренно нести свой крест в этой жизни. Я слушаю звонок, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка.
Да, слушаю вас.
А вот вы сказали, что сегодня у нас беседа посвящена вот почитанию мощей. А вот я могу сказать, что и мощам великомученика и целителя Пантелеимона я поклонялась, и на Святой Земле была неоднократно. И вот прикосновение к таким святыням, оно преображает прежде всего душу.
Конечно.
Вот, и оно роднит нас с теми святыми, кому мы поклоняемся. Они становятся близкими, родными, они становятся совсем вот какими-то другими, близкими, как будто
ну,
мы
да.
знали их много-много лет, как будто они нам родственники. Они участвуют потом в нашей жизни, они не оставляют нас потом.
Да, это как знакомство с человеком. Вот когда мы на нашем простом человеческом уровне встречаемся с кем-то и в первый раз заговариваем, или с нами кто-то заговаривает, и вдруг мы чувствуем родственность души этого человека, и для нас он становится впоследствии, ну, сначала, может быть, приятелем, знакомым, а потом иногда и другом, и братом во Христе, или сестрой во Христе. Вот это сродни тому, вы правильно сказали, что мы таким образом как бы встречаемся с этим святым, и уже на всю жизнь остается наше с ним знакомство. Потому что мы приехали к нему, мы понесли свой труд в одно из святых мест или в стольный град Москву. Но мы приехали не просто так, а мы приехали встретиться с этим святым. И происходит эта встреча. Но она также происходит, когда мы приходим, например, к иконе святого. Кто изображен на этой иконе? Святой великомученик и целитель Пантелеимон. Так значит, я прикладываюсь к этой иконе, я почитаю не только вот этот образ, именно написанный, нарисованный каким-то образом, а я прямо к нему обращаюсь. Да, это правда. Таким образом, мы тоже знакомимся и тоже или возобновляем наше с ними знакомство, которое нам с вами очень пригодится при переходе из этой трехмерной реальности совсем в другую духовную реальность. И вот те друзья, с кем мы подружились, нашими молитвами, нашими прикосновениями к святыням, нашей искренней верой, они окажутся нам там известными. Мы встретимся с ними, а они выйдут к нам навстречу. Скажут, как долго мы тебя ждали. Наконец-то ты пришел. Я слушаю вопрос.
Алло. Батюшка, благословите, раб Божий Сергий из Москвы.
Да, Бог благословит.
Вот. Для начала вы просили поделиться. Значит, вот я в свое время, когда первый раз мощи Пантелеимона прибыли в Москву, был там, ну, был скорее из интереса, потому что тогда это только начиналось уже, и как бы и молиться не умел, и толком ничего не знал, народу много, вот, стою, думаю, не попаду, и откуда-то само в памяти, Господи, помоги моему неверию. И вдруг, и это на самом деле вдруг. Угу. Вот единственный батюшка, которого лично знал, удалось побеседовать из Ярославской епархии.
Так.
Вот. Он оказался на месте. И говорит, чего стоишь? То есть я и не думал, что он ко мне может подойти. Чего стоишь, пошли с нами. И я попал прямо вот непосредственно. Потом второй раз мощи приводили. Тут уже проще. Вот такое впечатление. Угу. То есть сразу видно, что вот святой участвует в тебе, как бы. Ведет тебя и взял тебя под свою опеку.
Да.
Вот это вот я вынес как раз из этого посещения. И будет еще маленький вопрос.
Угу.
Вот есть огромная куча целителей. Им легион. Они пользуются православной символикой, там свечки у них горят, иконки стоят,
угу.
вот эти вот их заговоры похожи на молитвы. Вот. Хотелось бы для простого человека. Мне-то помог, вот, может быть, кому-нибудь будет нужно, мне-то помог это самый сборник Даля. «Русский народ», его поверье. Там четко у него расписано, что заговор, ну, читаешь, похож на молитву, но чувствует, что это не молитва.
Да. Вот. Вы знаете, мне недавно... Да-да, ну в чем вопрос?
Вот я просто вопрос такой. Вот как простому человеку не перепутать? Это можно подойти ведь к батюшке в храм спросить.
Угу.
Но многие на это, как говорится, выражаясь современным языком, ведутся и считают, что это вполне христианское исцеление.
Ну, вот спасибо, это очень интересно. Спасибо. Да, очень интересный ваш вопрос. Во-первых, очень приятно было услышать ваши впечатления от посещения мощей, когда их привозили в Москву, и первый, и второй раз. Действительно, вот Господь помог вам стать участником этого удивительного события, и вы стали причастны к тому, что стали одним из тоже знакомцев святого великомученика и целителя Пантелеймона. Это очень важно. Что касается народных заговоров, например, народных заговоров, тут все очень непросто. Дело в том, что в Древней Руси существовало очень много разных, под разными знаками, с плюсом и с минусом, как говорится. Где я сразу оговорюсь, плюс – это то, что имеет непосредственно христианское происхождение. А есть совершенно с минусом, это какие-то колдовские дела, это имеет совершенно другую направленность. И, конечно, текст очень бывает разный. Мне недавно попалась в руки книга, такая сборник разных заговоров, что интересно. Но мне, как священнику, даже это нужно знать, потому что просто... Когда люди обращаются, будешь знать, что отвечать. Но я обратил внимание, что, конечно, большинство из них совершенно бесовские. И пользоваться не только ими нельзя. Это просто есть тягчайший грех против Бога. Но при этом известно из древних источников, например, что воины Куликова поля, скажем, в то время, во времена Дмитрия Донского, будучи людьми абсолютно точно, что православными, пользовались, например, заговором для остановки крови. И я, ну, мне удалось получить этот текст. Это именно молитва, это ни в коем случае не какое-то чернокнижное действо, но действительно кровь останавливается. И вот когда люди получали тяжелые колотые или резанные раны, или рубленные раны, когда огромное кровотечение и смерть просто неминуема, то произнесение этой молитвы останавливало кровь. Ну, вот пример. Действительно, во времена Дмитрия Донского и во времена, когда были... страшные битвы эти, конечно, понять можно, что воины пользовались какими-то средствами, именно христианскими. И я думаю, что целитель Пантелеимон то же самое использовал какие-то молитвы для того, чтобы помочь человеку. И не только те, которые переходили там из уст в уста, я сомневаюсь, что у целителя Пантелеймона были тогда какие-то книги там, или большие записи, или были тогда молитвословы, тогда вообще книги не печатались, их переписывали, стоили они баснословных денег. Я сомневаюсь, что у святого великомученика могли быть какие-то тексты особые, но тем не менее он что-то знал, и, естественно, он молился Богу. Естественно, он призывал Святую Троицу. Естественно, он призывал Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. И именем Божьим совершал свои исцеления. Что касается колдунов разных, и экстрасенсов, и целителей, целое бюро существует. Вы знаете, здесь ничего общего не видно с целителями. Почему? Как я уже говорил в начале программы, первая заповедь блаженства – блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Вот это отличает дельцов разного толка, которые работают с бесами на пару, от подлинных христианских подвижников, которые никогда не ищут свои мзды от людей, а получают от Бога все необходимое, все потребное, тоже через людей, но именно это от Бога, потому что они Ему служат и Ему поклоняются, и от Него же получают все блага, какие необходимы им для их спасения. Я хочу обратить внимание, что православный человек, в принципе, вот так в целом, в массе своем, не бывает богатым. Это очень редкий случай, когда человек православный или вдруг богатый человек обращается ко Христу. Это, конечно, замечательно, потому что он имеет больше возможностей помочь церкви, построить какие-то храмы, сделать что-то доброе. Единственное, что зачастую эти жертвы богатых людей, они являются не всегда чистыми от тщеславия, от их желания прославиться, хотя по объему вложенных средств зачастую это несопоставимо с тем объемом вложенных средств, который приносит какая-нибудь старушка, потому что она приносит от своей бедности, можно сказать, последнюю свою лепту. А богач хоть и дает миллионы, но это отнюдь не его последняя лепта. Вот некоторые жертвователи, ну или богатые люди, приносят в храм достаточно крупные суммы. Ну, так, я просто знаю об этом. Кстати, вот в храме святого Климента, к сожалению, может быть, а может, к счастью, нет таких людей, которые бы приносили большие суммы. К нам приходят простые люди и жертвуют, и помогают нам. А недавно даже одна прихожанка очень крупную сумму пожертвовала в храм, и мы с благодарностью записали ее имя. Ее зовут Ирина, дай Бог ей крепости сил и всяких благ. Но она именно для того, чтобы мы сделали киоты для двух замечательных древних икон Божьей Матери Млекопитательницы и святитель Николай Чудотворец. Мы как раз хотим эти иконы отреставрировать, киоты обновить и установить эти замечательные иконы внутри главного храма, чтобы народ мог молиться, чтобы народ мог ставить свечи, чтобы действительно эти святые иконы были достойным образом уже стационарно поставлены в главном четверике. Ну вот это как пример. Так вот, я говорю о том, что люди богатые, часто жертвуя даже миллионы, для них это лишь, может быть, 1% от их годового дохода. И они так и рассчитывают свои траты. Допустим, на яхту я потрачу 10% своего дохода. На покупку виллы я потрачу там 15% своего дохода. А, ну, а на храм я потрачу 0,3% своего дохода. А как же церковная десятина тогда, милый человек? Если ты можешь потратить на яхту, потратить на виллу, а почему же ты не можешь потратить больше на святое дело? На какой-нибудь детский приют, на какую-нибудь богадельню, на реставрацию или восстановление какого-то храма, не так вот цедить по 0,3% от своих доходов, а дать все необходимое. Но, слава Богу, и такое у нас случается. И дай Бог этим людям здоровья и счастья, и помощи Божией, честь им и хвала. Но, как правило, их пожертвования действительно не от бедности, не от немощи, не от последнего куска, А так, по возможности, ну, как бы вот... Поэтому Господь-то, Он смотрит не на цифру пожертвования, а Он смотрит, насколько это пожертвование тяжело для человека, насколько его подвиг труден. Вот что смотрит Господь. Потому что святой Пантелеимон тоже ходил и проповедовал, и исцелял людей. И негде было ему главу подклонить. И кончил свою жизнь он, не как многие в своих теплых кроватях на перинах, а как мученик. Мученик за веру. И этим мученичеством еще больше получил себе венец. Вот это он отдал Богу, даже свою жизнь. Поэтому мы должны помнить, что если мы надеемся на прощение наших грехов, и мы хотим его, то, безусловно, мы должны понимать, что мы должны очень и очень много потрудиться, очень и много понести затрат моральных, нравственных, духовных, материальных, разных, для того, чтобы действительно хотя бы немножко приблизиться к тому лику святых, который прославился своим беззаветным служением Богу. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Леонид.
Добрый.
С праздником вас.
Спасибо.
Я тоже свидетельствую, что святой Пантелеимон несколько раз помогал мне в самых таких неожиданных случаях. Маме моей исцелил он, наверное, раза два или три, за что ему очень благодарна. Угу. Но у меня другой вопрос. Вы знаете, я только что прочитала книгу Вырубовой Анны Танеевой, «Рожденной», «Страница моей жизни». И вы знаете, я нахожусь под таким тяжелым чувством. Мы вообще должны все каяться перед тем, как мы вообще охаяли нашего государя, государыню, всю семью царскую, как там она описывает всю правду, все, что было на самом деле. И я вот не знаю, у нас сейчас муссируется вопрос о памятнике Дзержинскому. Ой. Но если прочитать эту книгу, к сожалению, там всего только 1500 тираж, то у людей навсегда отпадет охота, поскольку революция совершилась, как яствует из этого, да и вообще по многим другим сочинениям, я читала Дюма, как готовилась революция во Франции, тоже у нее была казнь Людовика XVI, Марии Антуанетты, вообще то же самое, что и у нас.
Да.
И, в общем, то, что случилось, там же ведь тоже был Калиостро, и, как она говорит, Вырубова, что общество русское находилось в каком-то истерическом состоянии, сумасшествии. Вот это спиритизм, верчение столов,
да,
и так,
да,
далее.
Да, да, да,
и вот, вот эти вот, в основном, это аристократы, высшие классы подготовили революцию.
Совершенно считаю, верно. Что... Но у вас вопрос какой-то есть?
Вот вы скажите, да, можно ли вообще организовать всенародное покаяние, настоящее?
Вы знаете... Я что вам скажу? Любая какая-то акция, которая может быть организована, но в принципе она обозначает определенную позицию той или иной части православных людей, которые в ней участвуют. Но самым главным актом покаяния является возрождение православной церкви в России. И то, что завтра в наши храмы, воскресный день, в память святого великомученика Пантелеимона придут сотни тысяч, а может быть миллионы людей, наших соотечественников, это есть главный акт покаяния. Что касается дневников Анны Вырубовой, я скажу, что я бы рекомендовал абсолютно всем эту книгу прочитать. И я очень с вами солидарен. Потому что то, что она описывает... Я тоже читал эту книгу еще в самиздате. Очень давно. На меня она произвела грандиозное впечатление. Я поразился, как очернили действительно царскую семью. сколько налили грязи и как это сделано было профессионально. Это была такая идеологическая диверсия против всего народа. Народ, как обезумевший, бросился за ложными вождями и натворил такой страшный катаклизм, который до сих пор мы с вами еще не изжили. Посмотрите, у нас сейчас молодежь попала в сети интернета, в разные социальные сети. Нам очень трудно увидеть в храмах большое количество молодых людей, молодых мужчин и женщин. Как правило, входят уже люди пожилые. Во многом это связано с тем, что наши пастыри, наши духовные вожди местных приходов, я бы так сказал, может быть, не совсем дотягивают до того уровня, который сейчас нужен. А что это за уровень? Они что, должны быть современными в плане электроники, сетей и прочего? Да я думаю, что не в этом суть. Я вот вспоминаю молитвенно, и сейчас хотел бы, чтобы вы вспомнили молитвенно замечательного протоиерея отца Николая Струкова из Подмосковья, из города Жуковский. У них как раз сегодня вечером была всеночная, а завтра будет литургия в Жуковском, посвященная святому великомученику целителю Пантелеймону, потому что это и есть приход пантелеймоновский. И вот я поражаюсь, как один хрупкий человек, на вид очень простой, такой, я бы даже сказал, может быть, где-то немножко сельский такой священник, но вокруг него собирается половина города Жуковский, вокруг него доктора наук, всякие кандидаты, студенты, молодежь, дети. Боже мой, там грандиозный приход, там полгорода завтра будет. И я еще скажу вам, кто хочет, поезжайте в Жуковский и хоть раз прикоснитесь к этому удивительному духовному действу, настоящему такому православному, живому примеру тому, какой должна быть церковь. Она должна быть истинной, животворящей, внушающей людям надежду, бодрящий дух, вводящий не в прелесть и не в искушение, а из болезненного состояния, исцеляющего душу. Подобно тому, как сегодня хорошо сказала женщина, что именно когда она прикладывалась к мощам святого великомученика и целителя Пантелеймона, она почувствовала прежде всего исцеление души. И вот такое чувство у меня возникает, когда я приезжаю туда, в Жуковский, в Пантелеймонов приход. Удивительное чувство благодати и исцеления от святого Пантелеймона и от того духа, который там царит, подлинного, православного, простого, без каких-то сложностей. Вот когда мы говорим об общинах такого священника Георгия Кочеткова, об его оглашениях, об его заумных каких-то вещах, которые он вносит в церковь, и других многих аналогичных умничающих священников. И когда я их сопоставляю с такими людьми, как отец Николай Струков, как архимандрит Иоанн Крестьянкин, блаженно почивший, как, допустим, побывать один раз на богослужении в Троице-Сергиевой лавре, вы почувствуете гораздо больше духа истинного, животворящего, просвещающего, очищающего, возвышающего и при этом смиряющего от всякой гордыни и тщеславия, потому что явление Божье и его благодать человека делает смиренным, кротким и любящим. Вот это происходит в таких местах. А когда мы слушаем разные заумные проповеди некоторых таких высоко образованных, но не всегда духовно оформленных священников или просто даже мирян, а иногда и, может быть, еще кого повыше, то мы чувствуем какую-то неправду, и она режет нам слух, и сердце наше ранит. А вот когда мы присутствуем в местах действия благодати Духа Святого, то мы получаем исцеление. Наверное, так же точно действовала и проповедь святого великомученика и целителя Пантелеимона. И сейчас проникать, в общем-то, в эти тайны мы не можем, потому что мы не знаем, как это происходило. Но что-то было аналогичное. Почему народ так его почитал? Почему это почитание прошло сквозь века? Это разве случайно? Нет. Значит, есть что-то такое, что было. Значит, есть то, что есть сейчас от его святых мощей. Есть благодать, есть сила. В этом сила православия. В этом наше счастье – быть православными людьми. Потому что здесь действует сила Божья, и она, собственно, является главным нашим сокровищем, которое дороже всяких денег, дороже всяких внешних штучек, и нужных, и ненужных. И в конечном счете она является абсолютной ценностью. Именно это благодать Господня. И вот святой великомученик Пантелеимон сам стяжал эту благодать и передал ее другим. Поэтому и исцелялись люди не только физически, но и духовно. И до сих пор от его святых мощей происходят тысячи, десятки тысяч исцелений тем, кто с верой и искренним сердцем прибегает к этой святыне. Я слушаю, пожалуйста, вопрос.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый.
Вот сейчас у нас в стране, ну там, и на Донбассе, и беженцев, много голодающих людей, да? И как вот вы в связи с этим, с христианской точки зрения, сейчас вот относитесь к уничтожению санкционных продуктов на границе?
Я вам скажу, я очень поддерживаю эту меру. Вот хотите меня ругайте, хотите меня стреляйте. Но я считаю, что эта мера не связана с тем, что наше правительство хочет уничтожить продукты просто так. Оно хочет развить собственное производство. И я за двумя руками. Потому что если сегодня мы раздадим, допустим, вам, вашим близким, знакомым, там по 10 килограммов сыра, скажем, санкционного, дорогого, хорошего сыра. Хотя отнюдь не факт, что они везут вообще приличные продукты. По-моему, они нам везут самое плохое. Но тем не менее, если вы получите по 10 килограммов сыра, то вы в течение, допустим, пары месяцев не будете ходить в магазин и покупать хотя бы немножко сыра. А значит, вы не поддержите тех, кто производит этот сыр у нас. Их производство, их товар не будет продан, значит, он не будет востребован, срок годности его кончится, и он будет уничтожен. Получится так, что мы сделали доброе дело для кого? Для западных наших, как говорит президент, партнеров, а я бы не сказал, что это надо делать. Надо думать о том, чтобы в своей стране иметь все необходимое. Тогда уже санкции потом отменят, все можно будет ввозить, здоровая конкуренция будет процветать. Захотите покупать Рокфор французский, будет и Рокфор, а будет он и где-нибудь в Калужской области производиться, я думаю, не хуже, чем там во Франции. Всему надо учиться. Для нашей страны это важнейшее дело. Поэтому я полностью поддерживаю эту жестокую, но очень полезную меру. Мы должны учиться всему сами. Снова. Мы слишком зажрались. Нам слишком много привозили за деньги от нефти, которые бездарно были брошены на закупку их производственных разных, их производства всяких яблок, сыров, колбас и прочего. То есть мы растранжирили свои недра для того, чтобы закупать вот эти продукты. А когда пришла беда, пришли трудности, то у нас уже нету того объема денег, который был бы нужен и который мы могли бы иметь, если бы мы вложили их в развитие собственного производства. Чиновникам выгодно закупать все за рубежом. Многим чиновникам, потому что это возможность получать нечестные доходы. Я категорически против, что наше правительство сейчас покупает продукты в Китае. Категорически против, что покупает в Турции. Я не стану покупать эти продукты. А вот наши отечественные продукты я буду покупать и покупаю. И я считаю, этим мы поддерживаем своих фермеров. У меня в храме, слава Богу, в храм Климента пришли еще несколько лет назад руководители такого фермерского крупнейшего объединения АККОР, это Ассоциация крестьянских кооперативов России. Я их крестил, и они верно служат и Богу, и людям, производя на своих полях все, что нам необходимо. Поэтому, дорогие мои, не впадайте вы в истерику из-за этих голландских и немецких сыров неизвестного еще сомнительного качества. А молите Бога, чтобы Россия, самодостаточная страна, твердо стояла на ногах. И чтобы для нас, ну да, побаловаться, можно было бы раз в год купить какую-нибудь ерунду западную, ну просто так для смеха. А вот поддерживать постоянно нужно своих производителей и молиться Бога, молить Бога за наших крестьян, которым очень трудно, потому что только-только начинают говорить об импортозамещении и тут же закупают в Китае дешевые помидоры, которые, наверное, если сделать их анализ, я думаю, что там одних нитратов будет гораздо больше, чем может человек это пережить. Я категорически против таких решений, которые, к сожалению, иногда бывают. Но то, что вот уничтожение санкционных продуктов, раз не удается другими путями сдержать их поток, значит, надо так действовать. Моментально поймут, что эти санкции не фикция, и что Россия отвечает на них тоже очень жестко. Я благодарю, дорогие радиослушатели, вас за сегодняшнее внимание. Мы говорили о святом великомученике и целителе Пантелеимоне. Мы готовимся к наступлению Успенского поста, который будет в конце следующей седмицы. И я еще раз всех вас приглашаю в храм священномученика Климента на метро Третьяковской. 19 августа, в день Преображения, у нас престольный праздник. Поэтому всех вас, дорогие, я с радостью жду в храме, чтобы вы приобщились этой благодати. А сейчас помолимся о здравии схиархимандрита Власия и рабов Божьих от Траковицы Василисы, от Траковицы Надежды, Людмилы, Ларисы, Владимира, Клавдии, Зои, Нины, тяжкоболящая Траковица и Анны, болящего Дмитрия, болящей Фатине, болящего Анатолия, болящей Татьяны, Николая, болящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, болящей Антонины, болящего Юрия, Игоря, Ирины, Ольги, Николая, Владимира, Надежды, Любови, Валентины, Мартина, Татьяны, Александра, Евгения, Романа, Андрея, Натальи, Ильи, Дарьи, Фатине, Марии, Евгения, Игоря, Натальи, Людмилы, болящего Александра, болящей Людмилы Сачады, а также о упокоении архимандрита Нила, Владимира, Параскевы, Анатолия, Виктора, Натальи, Федора, Иоанна, Параскевы, Зинаиды, воина Стефана, архимандрита Иоанна, иеросхимонаха Моисея, протоиерея Валентина, протоиерея Валентина, воина Ефимия, младенца Любови, Анны, Виктора, Раисы, Стефана, Евдокии, Марфы, Серафима, воина Алексея, убиенного Иоанна, воина Алексея. И всех других, кого прислали нам наши радиослушатели, всех мы их помянем. Я возьму эти записки и на божественную литургию завтра. А вас всех жду в храме в празднике. Храни вас Господь.